«Чушь собачья!» — фыркнула я. Брикикек заметил бы мое вранье, но, может быть, мне удастся обвести вокруг пальца скользома. «Вижу, вы не понимаете, мисс Нунетот. Это куда важнее, чем вы сами и ваш папенька. 2 дня назад мы потеряли связь с 12 декабря. Мы знаем, что сейчас проходит забастовка, но даже внештатники, засланные нами вперед, в будущее, не выходят на связь. Похоже, надвигается большая катастрофа. Если ваш отец рискнул даже вами, стало быть, он и сам так считает. Хоть мы с ним и враждуем, надо признать, он мастер своего дела. Иначе бы мы покончили с ним много лет назад. Что происходит?» «Я просто подумала, что у него пистолет», — повторила я. Скользом молча пялился на меня несколько минут. «Начнем сначала, мисс Нунетот. Вы обыскали неандертальца на предмет наличия муляжа пистолета. Муляж обнаружили у него на следующий день. Вы извинились перед ним, назвав его по имени, а полицейский, арестовавший вас на станции воздушного трамвая, сказал, что видел, как вы переводили часы. Немного промахнулись, не так ли?» «Как это, муляж пистолета обнаружили у него на следующий день?» Скользом ответил совершенно спокойно. «Кейлью застрелили сегодня утром. Так что говорите и побыстрее. У меня хватит доказательств, чтобы запетлевать вас на 20 лет. Помните об этом». Я хмуро смотрела на него, не зная, как вести себя дальше. «Запетлевать» — жаргонное словечко. Так называют заключение в замкнутой петле временного поля. Преступников заключают в повторяющуюся петлю времени продолжительностью 8 минут на 5, 10 или 20 лет. Обычно это делается в прачечной самообслуживания, в приемной врача или на автобусной остановке. Зачастую в вашем присутствии время близ петли для окружающих замедляется. Ваше тело стареет, но вы обходитесь без еды и питья. Это жестоко и противоестественно, зато дешево и не требует ни решеток, ни охранников, ни пищи. Я открывала и закрывала рот, словно выброшенная на песок рыба. «Расскажите нам все о вашем отце и выйдите отсюда на свободу». На лбу у меня выступили капли пота. Я смотрела на Скользома, Скользом смотрел на меня, пока, наконец, мне не пришел на помощь Брикикекс. «Мисс Нунетот тем утром работала на нас, типа 13, сэр», — негромко и невозмутимо произнес он. «Кейлью был замешан в подстрекательстве неандертальцев к бунту. Операция являлась секретной». «Спасибо, мисс Нунетот, но нам придется рассказать типа 1 правду». Скользом гневно зыркнул на неандертальца, который ответил ему бесстрастным взглядом. «Почему вы мне об этом не доложили, Брикикекс?» «Вы не спрашивали». «Теперь единственное, в чем мог обвинить меня Скользом, так это в переводе часов назад». Он зарычал. «Если ваш папаша что-то затевает, а вы от нас это утаили, я позабочусь, чтобы вас запетлевали по ту сторону большого взрыва». Он перевел дух и ткнул пальцем в Брикикекса. «Если вы лжесвидетельствовали, то я и вас засажу. Вы возглавляете неандертальский штат типа 13 по одной единственной причине — для показухи». «Непонятно, как вы стали доминирующим видом», — не выдержал, наконец, адвокат. «При вашей-то злобе, нетерпимости и тщеславии». «Это краеугольный камень нашей эволюции, Брикикекс. Мы менялись и приспосабливались к враждебной среде. Нам это удалось, а вам нет. Что и требовалось доказать». «Не прикрывайте свои грехи Дарвином Скользом», — ответил неандерталец. «Это вы сделали нашу среду обитания враждебной. И вы тоже погибнете. Но не из-за появления другого доминантного вида. Вы сами себя погубите». «Чушь, Брикикекс. У вас был шанс, и вы его упустили». «У нас тоже есть право на здоровье, свободу и стремление к счастью». «С точки зрения закона нет», — спокойно ответил Скользом. «Эти права принадлежат только людям. Если хотите равенства, обратитесь в Голиаф. Он вас возродил. Он ваш хозяин. Если повезет, вы, может быть, даже окажетесь в опасности, как и мы. Попросите как следует. И снова превратитесь в вымирающий вид». Скользом захлопнул папку с моим делом, схватил шляпу, вынул обе кассеты и ушел, не сказав больше ни слова. Как только дверь за ним захлопнулась, я облегченно вздохнула. Сердце стучало, как паровой молот, но меня пока не арестовали. — Мне жаль мистера Кейлью. Брикки Кекс пожал плечами. Он был несчастлив, ни сну не тот. Он ведь не просил, чтобы его возрождали. — Вы солгали ради меня, не веря себе, — сказала я. Я думала, неандертальцы не умеют лгать. Он несколько секунд смотрел на меня. — Не то чтобы не умеем, — ответил он наконец. — Нам просто незачем. Мы помогли вам потому, что вы хороший человек. В вас есть агрессивность сапиенсов, но вы и сочувствовать умеете. Если вам еще понадобится помощь, мы к вашим услугам. Обычно спокойное и неподвижное лицо Брикки Кекса искривилось в гримасе, обнажив два ряда редких зубов. В первое мгновение я испугалась, но потом осознала, что имею честь видеть улыбку неандертальца. — Мисс Нунетот, да? — Наши друзья зовут нас Брэк. — А меня мои Четверг. Он протянул мне громадную лапищу, и я с благодарностью ее пожала. — Вы хороший человек, Брэк. — Да, — медленно ответил он, — нас такими возродили. Он забрал свои заметки и ушел. Через 10 минут я вышла из здания типа и направилась к Лондону в кафе. Его там не было, поэтому я заказала кофе и ждала его 20 минут. Он так и не появился. Я оставила записку для Лондона у хозяина кафе и поехала домой, полагая, что в преддверии грядущего конца света, после того, как я едва избежала случайной гибели в результате стечения обстоятельств, попала под суд неизвестно за что и видела пропавшую пьесу Шекспира, ничего странного со мной приключиться больше просто не может. Но я ошибалась. Очень сильно ошибалась.